Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас. И, как и было сказано, в среду мы всегда встречаемся с гостями, которые хорошо разбираются в политических перипетиях, в политике, в актуальных темах. И сегодня я с большим удовольствием представляю вам моего собеседника, нашего гостя Владимира Милова, политика оппозиционного общественного деятеля, автора и ведущего, собственно, YouTube-канала. Володь, приветствую вас, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
У нас большой эфир, вопросов уже много пришло, и я призываю вас, дорогие друзья, это, понимаю, что это прямой эфир, он невозможен без вашего участия. Я смотрю иногда эфиры Милова и понимаю, что он тоже очень любит отвечать на ваши прямые вопросы. Вот вчера буквально, по-моему, часа три, наверное, отвечал в прямом эфире, так что подключайтесь. Вопросы к Владимиру Милову, как я понимаю, не иссякают, они только прибавляются, так что чат трансляции для вас работает, еще есть и в Телеграме, в Телеграм-канале в моем тоже вопросы, которые пришли. Пожалуйста, ставьте лайки для того, чтобы как можно больше людей нас увидели. Все эти прибаутки наверняка Милов знает, он то же самое говорит своим подписчикам и зрителям. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите вопросы и, естественно, донаты всегда вам благодарны и признательны за эту возможность. Я бы начала, конечно, с событий сегодняшнего дня, наш разговор, Володь. Во-первых, вот буквально за несколько минут до нашего эфира очередное кадровое изменение произошло в Министерстве обороны. Вместо Суровикина, теперь командующий объединенными войсками этой самой операции, назначен Герасимов, начальник штаба, генштаба, выше, что ли. А Суровикин теперь его заместитель. Что там происходит, на ваш взгляд? Вот все вот эти вот нервные телодвижения, с чем они связаны и о чем они говорят?
Ну, смотрите, я, во-первых, осторожно относился бы ко всем вот этим сообщениям о перестановках, потому что многие из них идут, на самом деле, со ссылкой на какие-то данные источников СМИ, и не всем им есть подтверждение и так далее. Поэтому я уверен, что мы вообще не знаем полной картины, как там управление устроено. Но я бы отметил две вещи. Первое, конечно, что вот видите, они тасуют всю ту же колоду людей. То есть уже прошел почти год с начала войны, и мы видим, что каких-то вот принципиально новых военачальников, которые предложили какую-то новую стратегию, там в общем-то, нет. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что Путин, по-моему, нет сомнений, что он лично очень вовлечен в руководство этой операции. Вот какого бы генерала там ни назначали, это Путин. Путин руководит всем до каких-то оперативных вот действий на отдельных направлениях. Это вот как раз подтверждает все те разговоры, что у него очень-очень узкий круг людей, которые его информируют, которым он доверяет. И как бы он был, не был недоволен отсутствием успеха, вот как-то выйти за пределы, там, приподняться над ситуацией и назначить кого-то вот за пределами вот этого своего там круга самых приближенных людей, он не может. То есть он в такой коробочке находится. Скорее всего, дальше стоит ждать примерно того же. То есть вот это путинское недоверие каким-то новым людям, нестандартным решениям, это будет большой барьер для него, чтобы чего-то добиться. Я, кстати, и очень сомневаюсь, что там какие-то новые люди есть, потому что он, весь его пул генералов основан вот на людях, которые в последние десятилетия там участвовали в операциях там в Крыму, в Донбассе, в Сирии. Это примерно очень одинаковая и понятная линейка. То есть их всех делали из одного полена, там вырубили, да, поэтому, в принципе, что-то нового там и найти сложно. И второе, что, конечно, то есть от назначения Суровикина командующим операцией было много ожиданий, что он добьется какого-то прорыва, но успеха нет. И мы видим, что было отступление и тупик, и Суровикин как бы в клюве не может принести какой-то прорыв. Я думаю, что Герасимов в этом плане взял такой реванш, типа, ага, видите, вы, значит, меня отодвинули на второй план, а ни хрена у этого выскочки не получается. Давайте, значит, я готов сейчас все вернуть там обратно в зад и принести вам вот тот самый успех, Владимир Владимирович, на который вы рассчитываете. Думаю, что конец у этого будет примерно такой же через пару месяцев, как вот был у Суровикина сейчас.
В этой связи вот эти вот парочка опричников, как их точно определил Леонид Гозман, я имею в виду Пригожина и Кадырова, их роль вообще вот в сегодняшней военной операции какова и насколько велико их влияние, которым они так демонстративно все время хвастаются во всех пабликах, уже не скрывая совершенно этого. Они уже назначают, они уже снимают генералов и военных. И сегодняшняя вот эта вот вокруг, вся эта история вокруг Солидара, которая то ли взят, то ли не взят, уже несколько видео, опять же, слил Пригожин своих, где он якобы уже гуляет по этому городу и говорит, что он взят, и подчеркивает, это я просто напоминаю зрителям, наверняка следили наверняка за сообщениями, подчеркивает, что в сегодняшних боях не было ни одного человека, кроме как ЧВК «Вагнер», только они здесь все герои Советского Союза. Что это такое?
Ну, я всегда говорил о том, что реальное влияние Пригожина и Кадырова сильно преувеличено. Я об этом сниму подробное видео в ближайшее время, но вот я это формулирую как такой синдром Суркова. Помните, вот Владислав Сурков, да, когда он потерял все свое аппаратное реальное влияние, он начал писать такие длинные публичные статьи, чего раньше, когда он был всемогущий, он не делал. А вот как бы с понятным адресатом, что он типа через прессу обращается, выгнанный, но типа хочет вернуться и через прессу обращается к Путину. Синдром Суркова – это когда вот вы в нынешней обстановке, в очень закрытой системе принятия решений, начинаете много говорить на публику, это практически со 100% гарантией значит, что вы не можете добиться вот каких-то целей внутри и пытаетесь общественность привлечь, значит, в качестве союзника и создать пиар-шу. Я думаю, что все это дело бумерангом бьет по Пригожину и Кадырову. Реального вот как-то признаков большого влияния у них нет. Мы, кстати, это видим, например, и по последним назначениям. Вот была же информация не только про Герасимова, но и про то, что вернули генерала Лапина на серьезную позицию в командовании операции. А генерал Лапин был такой притчей во языцах. То есть и Кадыров, и Пригожин просто его там сравнивали с землей в своих там комментариях. И Герасимову тоже досталось, я не буду тут цитировать всякие смачные выражения, которыми вагнеровцы, значит, его характеризовали, но вот эти последние назначения показывают, что вот эти вот публичные эскапады Пригожина и Кадырова, они реально аппаратно ничего не стоят, и Путин мыслит совсем по-другому. Я думаю, что для Пригожина сейчас наступают очень тяжелые времена, потому что вагнеровцев хотели использовать как пушечное мясо на передовой. Но Пригожин пытается прыгнуть значительно выше этого. И все это дело конвертировать в какое-то политическое влияние, нападать на генералов там, это всех раздражает. Я думаю, что если посмотреть вот пресс-релизы там и высказывания, с одной стороны, Минобороны, с другой стороны, Пригожина в последние 24 часа, ну, любому аналитику, мне кажется, очевидно, что у них очень глубокий и серьезный конфликт, который перешел в острую фазу. Я думаю, что соотношение сил такое, что у Пригожина нет никаких шансов. И думаю, что чем больше он будет верещать вот ближайшие там 24, 48 или сколько часов, тем больше вероятность, что по итогам всего этого дела его отодвинут, потому что он очень сильно начал раздражать всех. И вот эти вот назначения Герасимова и Лапина, на мой взгляд, это прямой признак, что его время заканчивается, и Путин видит ситуацию совершенно по-другому, чем мы вот видим в этой пригожинской публичной болтовне.
То есть, в принципе, можно предположить, что вообще вот активизация вот этого человека, который то повар Путин, то на самом деле кремлевский какой-то палач, судя по всему, по своим функциям, что его появление и его активизация – это была как бы сознательная акция, сознательная стратегия. Для чего? Ну, для чего, наверное, чтобы совсем всех запугать, что типа если не Путин, то будет вот это. Может быть, такая история или нет?
Смотрите, я думаю, что здесь большой есть побочный эффект, на который Путин, выпуская вот Пригожина на волю, он не рассчитывал. Вообще, вот я хочу сказать, мне кажется, что появление вот таких вот черносотенцев, которые терроризируют население, когда государство уже явно само не справляется с этой функцией и хочет еще больше там всех пугать силами вот таких вот частных банд, это, в принципе, признак конца заката империи. Вот это дело было как бы там 100 с лишним лет назад, когда царская империя рушилась, было видно, что она просто проседает и не может свои позиции удерживать. Тогда начали появляться вот эти вот как вот в Там, кто хочет, может почитать вот в истории краха режима Дювалье в Гаити, тантон Макуты такие, да, то есть, когда государству не хватает своей собственной силы, и оно начинает прибегать вот к внегосударственным отморозкам таким, чтобы всех вокруг терроризировать, мне кажется, это признак конца, по крайней мере, начала конца, и здесь история в чем, что Пригожин, он получил, безусловно, определенный мандат на то, чтобы решать какие-то нужные пути но задачи методом тотального беззакония и ничем не сдержанной жестокости. Он почувствовал вкус этого дела, как тигр вот сырое мясо, да, и он решил, что этот мандат как бы бесконечен, что он ему не на ограниченном участке выдан вот в Украине, значит, решать какие-то вопросы, вроде, там, а что это раз беззаконие типа можно, значит, я, типа, буду это дело использовать уже дальше везде, по всему периметру, в том числе и в самой России там, и так далее. На мой взгляд, это было неудивительно, потому что Пригожин всегда любил пиар, самоподачу такую. Он же, в принципе, хозяин некой помоечной, но, тем не менее, медиа-империи. Да? Но Путин вот этот момент недооценил. Он думал, что он просто какого-то бандита, значит, нанимает решать ему там силовые задачи где-то на фронте, пока никто не видит, а что Пригожин разрастется вот в это какое-то пиаровское монстра, который будет атаковать его генералов, я думаю, Путин не ожидал. И вот эти последние шаги показывают, что Путин этим сильно недоволен.
И все-таки кто хозяин сейчас в стране? Все-таки Путин?
Парадоксальная ситуация. Безусловно, хозяин Путин, потому что от него все зависит. Никто не может сравниться с ним по силе и по верховенству в принятии решений. Но Путин не все видит. И многие вещи, то есть система настолько прогнила и дезинтегрировалась, что многие вещи он решить не может, как бы не хотел. Например, очень интересно, я всем советую просто зайти на сайт Кремля сегодня, kremlin.ru, и посмотреть, у них было совещание по экономике, у него была адская пикировка с Мантуровым.
Мантуровым, да.
Да, как бы вице-премьером по оборонке, импортозамещению и так далее. Там ни хрена не получается, так если в двух словах, да. И Путин прям начал его очень площадным языком там чморить, там вы тут, значит, дурака не валяете, там, ну и так далее, да. Из этого, то есть я это дело потом еще объясню подробнее, что там на совещании произошло, но даже непосвященному видно, что у них ничего не работает, ничего не получается с промышленностью, с оборонкой, с заводами, с импортозамещением. То есть, как бы, да, Путин, он очень силен, он может любого там приказать убить или посадить в тюрьму, от него зависят все маломальски серьезные решения, но система настолько потеряла работоспособность, что даже если Путин там будет топать ножкой, вот мы сегодня, например, это прям в прямом эфире увидели, что очень серьезные как бы блоки у них просто не работают, потому что система неработоспособна, а что бы там Путин на себя не брал в плане командования.
Ну, мы к этой теме экономики, вообще состояния государства, мы вернемся обязательно. А я хочу еще одну тему все-таки сегодняшнего дня тоже обсудить с вами, поскольку следим, конечно, за тем, что происходит в казематах, в тюрьмах, происходит с нашими политзаключенными. И вот последние новости, связанные с судьбой Алексея Навального, они просто вызывают уже какой-то ужас. Напомню нашим зрителям, что Алексею без конца сажают в ШИЗО, и вот в очередной раз в этот карцер его посадили, и опять к нему подсадили уже больного человека, как написал сам Алексей, похоже, как бактериологическое оружие, мне сегодня подсунули этого чувака, который есть из гриппозного барака. Короче, Алексей заболел, впервые заболел так серьезно за все время своего заточения, с температурой, с лихорадкой и прочим тяжелым состоянием. Он сегодня даже не смог адекватно отвечать на вопросы суда во время очередного заседания по своей же апелляции и попросил сам перенести это заседание. И сегодня же просто крик отчаяния, по-моему, тоже впервые, за долгое время опубликовала в своем инстаграме Юлия Навальная, обращаясь к руководству колонии, ну, как бы с таким криком «Люди вы или нет, что же вы делаете?» Что они делают? Что они хотят? Они хотят убить? Или там какие-то другие есть цели в отношении Алексея Навального?
Ну, это все действительно ужас. Мне просто очень сложно об этом физически говорить, потому что я себе это там более-менее хорошо представляю. Вот как ты сидишь в карцере, то есть в карцере нельзя лежать. Это такая бетонная коробка, где ночью просто там на 8 часов тебе отстегивают деревянную лавку, которая вот как бы там лежачим местом даже назвать сложно, потому что она вот твердая и неудобная. И я просто плохо себе представляю, как там можно находиться, когда ты вот серьезно заболел, подхватил какой-то вирус. Ну, что они делают? Я не хочу говорить как каких-то громких слов, да, но, скажем так, они ставят эксперимент, насколько далеко все это, типа, может зайти. И я думаю, что, конечно, Путин лично всем этим руководит, и я думаю, что Путин, понятное дело, даже не только хладнокровно, а он даже надеется на то, что это все приведет к какому-то вот тому исходу, который он хотел в 2020 году добиться, но не получилось. Поэтому это очень тяжелая ситуация. То есть, во-первых, как бы вот в таких условиях после такого, там, допустим, серьезного вируса могут возникнуть осложнения большие, если тебя не лечат, если ты находишься, если ты даже лежать просто элементарно не можешь и так далее, да, и к тебе все время еще подселяют человека, который сходил в медсанчасть и еще что-то там подхватил, да. Ну, это крайне тяжелая ситуация, Ксения. Я могу сказать вам, что Путин настолько лично находится на этой теме, вот что происходит с Навальным. Я уже рассказывал это в эфире, но могу повторить. Есть зафиксированные случаи, когда на него, на Путина пытались выйти руководители там, правительств отдельных государств, и им ставили условия, что Путин возьмет звонок, если не будет разговора о Навальном. То есть они должны были вот как бы дать такое обещание, да. Поэтому для него вот это дело, то есть вот нас там спрашивают, а что вы делаете, чтобы Навального освободить? Делаем все, что можем. Но Путин лично вот настолько вцепился в него, да, и фактически хочет его уморить там в тюрьме. Ну вот мы прям видим, что сейчас это физически стало вот очевидно. Раньше это было больше фигура речи, наверное, да. А сейчас прям физически видно, как он заболел серьезно, его не лечат, и условия такие, что все это только может ухудшиться. Ну, понятно, в какую сторону Путин все это дело ведет.
В свое время сработало такое обращение Юли напрямую к Путину, когда она требовала, чтобы Алексея выпустили из этой больницы из Омска, выпустили на территорию Германии, чтобы он там лечился после этого кошмара. Это сработало, потому что она впервые тогда напрямую в полном отчаянии к нему обратилась. Сейчас можно добавить, что совершенно тоже поразительное письмо от коллектива врачей, там самые разные врачи, которые тоже обратились к Путину с требованием оказать медицинскую помощь, провести какую-то независимую диагностику, что происходит с Алексеем. И это при том, как я поняла, что в основном все эти врачи, которые это обращение подписали, они находятся на территории России. То есть они многим рискуют, подписывая это письмо. Вот такие вещи сработают, как могут сработать, Владимир.
Я надеюсь, что хотя бы частично сработают, но ситуация очень сильно изменилась. То есть Путин перешел, во-первых, в режим такого совершеннейшего, абсолютного отморозка. Он уже не гнушается, не стесняется там ничего делать. То есть мы реально, например, вот в августе 20-го, когда разворачивалась эта драма в Омской больнице, ну, у нас все в России было уже сильно плохо, но мы и представить не могли, что власти будут давать вот такой открытый мандат на геноцид, на убийство массовое мирное население, бомбардировки мирных городов, там расстрелы людей без суда и следствия на оккупированных территориях, там казни кувалдой в прямом эфире там, и так далее. То есть все-таки вот ситуация 2,5 года назад была сильно другая. Плюс еще Алексей находится там не просто в ОФСИН, но и в строгом учреждении, которые они, как бы эти люди, привыкли жить как вот вещь в себе. То есть они недоступны для окружающего мира. Оставь надежду всяк сюда входящий, грубо говоря. Поэтому вот как бы эффект от этих обращений в таких условиях будет заведомо ниже. Ну и много что еще. То есть тогда там все-таки у Путина были какие-то еще отношения с внешним миром. Тогда была Меркель, которая, соответственно, тоже она участвовала вот в операции по вызволению Навального из Омска, она имела на Путина влияние. Тогда, соответственно, вот была... То есть ему, на мой взгляд, решение вот выпустить его тогда он принял после звонка президента Финляндии Нинистоа, с которым у них были особые отношения. Сейчас этого ничего больше нет. Что на него сейчас может воздействовать, там, мы не знаем. Но надо пробовать вот разные варианты, поэтому... Конечно, если надо кричать, делать публичные заявления, надо делать в этом плане все, что можно. Работать по международным каналам тоже. Ну вот такая вот тяжелая ситуация. Он реально в заложниках у Путина. И не так много, что можно с этим сделать.
Ну, я так понимаю, что все эти суды, которые эти апелляции, эти жалобы, они в том числе и для того, чтобы у Алексея была возможность показаться на публике в мир и сказать, что я жив, со мной все в порядке. Вот я здесь по видеосвязи, я такой, но я живой, я живой. Это очень важно. Сегодня,
да,
кстати,
ну вот
еще...
хотя бы так мы его видим, да, хотя бы так.
Сегодня еще одного человека, тоже я так понимаю, это безусловно связано опять же с Алексеем, такая личная месть, это Борис Зимин, которого уже сегодня заочно арестовали, предъявили какую-то дикую-то статью 159-ю о мошенничестве в крупных размерах. Ну, я так понимаю, что это тоже связано с тем, что он активно помогал и помогает и Алексею, и вывозил, собственно говоря, его из территории России. Да, это тоже личная месть, как вы думаете?
Отчасти это личная месть, но я думаю, что вот, то есть все эти люди, мы там видели много уголовных дел каких-то в последнее время, но все эти люди давно за границей, они вне досягаемости Путина, они, конечно, не вернутся, поэтому мне кажется, здесь еще есть большой элемент такого сигнала оставшимся, тем, что вот ни в коем случае не смейте там. Условно говоря, я понимаю, что Путин очень сильно нервничает из-за того, что у него проблемы с общественным мнением, оно просело, особенно после мобилизации, и он очень боится, что какие-то заметные люди, в том числе там в бизнесе, например, начнут или высказываться, или кому-то помогать из оппозиции и так далее. Да? И я думаю, что конкретно вот эти вот меры против Зимина, они связаны с тем, что это такой сигнал бизнес-сообществу. Путин знает, что там большое недовольство тем, что он творит, и недовольство войной, хочет дополнительно вот всех предупредить. Значит, ребят, буду всех сажать, поэтому даже не думайте, даже не смейте рыпаться.
Теперь так вас спрошу, чтобы понимать, как вы называете сегодняшний режим путинский? Что это за государство? Потому что, ну, как бы все это в одном спектре находятся, все эти определения: авторитарный, фашистский, диктатура. Как вы это определяете? Что это сегодня, что из себя сегодня представляет государство под названием Российская Федерация?
Ну, это абсолютно тоталитарный режим для меня, потому что мы такого уровня, например, массового охвата репрессий не видели с 1950-х годов. Я вот не преувеличиваю, потому что я помню, например, брежневские, андроповские времена. Там, в принципе, вот что касается бытового, была такая большая вольница. То есть люди позволяли себе критиковать советскую власть на бытовом уровне, на работе, там, в школе, где-то там в компаниях просто свободно, да? Репрессии были только против нескольких сотен диссидентов. Число политзаключенных было там более чем вдвое меньше, чем сейчас. И вот сейчас оно все время растет. Так, чтобы менты приходили домой к десяткам тысяч людей, в том числе там останавливали их в метро, потому что их где-то камера там распознала по системе распознавания лиц. Вот такого у нас реально не было там типа лет 70. Да? И в этом смысле действительно мы сдвинулись в тоталитарные времена. Другой критерий, что вот как мы сейчас обсуждали по ситуации с Навальным, ну, человека пытаются убить в тюрьме, и у вас нет никаких механизмов на это повлиять. То есть абсолютно никакой обратной связи, никаких хотя бы имитационных механизмов, как у нас в советское время там можно было в газету «Правда» написать, и кто-то там что-то начинал шевелиться. Да? То есть полностью тоталитарно. То есть это уже не авторитарный режим, когда есть диктатура, но есть какие-то все-таки механизмы взаимодействия, каналы обратной связи и так далее. Здесь все полностью... Тоталитарный режим, конечно, еще там не северокорейского типа, но вот еще раз повторю, что такой, условно говоря, поздний сталинизм, когда уже там всех подряд не расстреливали, но, в принципе, железная рука вот она вот была. И мы сейчас находимся в этой позиции, и все-таки надо сказать, что там, я не знаю, там смерть Сталина от этого удержала, и там не самые удачные, значит, результаты Корейской войны, но тем не менее, вот там в 50-е годы Советский Союз удержался от того, чтобы пойти глобальный третий мировой там на весь остальной мир, и потом ситуация как-то, она так утихала в сторону разрядки. Сейчас наоборот, это не просто тоталитарный режим, но это главный агрессор 21 века, который бросил вызов всему миропорядку правовому, и безусловно, вот на Украине-то Путин и не остановится. То есть от того, как разрешится сейчас ситуация в Украине, зависит того, то пойдет он дальше или нет, и будет ли он расширять вот зону своего беспредельного влияния такой жестокой военной силой. Поэтому, конечно, весь свободный мир сейчас стал на защиту Украины, потому что это не только об Украине вопрос, а вопрос обо всем правовом миропорядке. То есть тоталитарный режим и режим по агрессивности, наверное, ни с кем не сравнимый вот с тех пор с ситуацией 70-летней давности.
Да, безусловно, это так. И хочу вернуться к названию нашего сегодняшнего стрима. Я его назвала «Как избавиться от путинизма». Что такое путинизм в вашем понимании? Как вы понимаете это? Ведь интересная вещь. Сталинизм был. Никакого брежневизма не было. Это была эпоха застоя, и Брежнев остался такой фигурой, одной из членов Политбюро. Он не был, безусловно, вот, очевидным главным царем этого режима советского. А вот путинизм – это уже путинизм. Сравним и с нацизмом, и с сталинизмом. Что такое путинизм?
Путинизм – это беззаконие. Это полное пренебрежение к правам и интересам других для достижения вот каких-то своих там корыстных целей, то есть никаких правил и законов нет, есть право сильного, might makes right, как вот говорят в мире, да, а вот на мой взгляд, то есть мы говорили с вами про Пригожина, Путин пытается все-таки соблюдать какой-то внешний лоск, да, а Пригожин, это вот как его там у доктора Джекила был, значит, мистер Хайд, да, который представляет из себя на самом деле вот внутреннюю сущность путинизма. Нет никаких правил, нет никаких законов, нет никаких прав, там, достоинства и интересов людей. Можно растоптать, забить кувалдой, если просто я вот этого захотел. То есть это в принципе вызов всему тому миропорядку, который складывался после Второй мировой войны. И, кстати, вот, ну, я не совсем согласен, что не было брежневизма. Брежневизм все-таки, вот, несмотря ни на что, это была система, которая пыталась как-то встроиться в разумный миропорядок, заключила там соглашение о контроле вооружений Соединенными Штатами, Хельсинские соглашения 1975 года, вот когда там все там ФРГ и ГДР там все признали друг друга. То есть, типа, как бы, ребята, давайте жить дружно, как бы такой лозунг, в принципе, имел место. Хотя там под ковром они вели себя часто по-другому, но тем не менее, вот тогда были как бы созданы некие основы для нормального демократического миропорядка и сосуществования вот разных систем. А Путин – это человек, который говорит, а мне не нужны никакие системы, никакие правила. У меня есть много ресурсов. Я вот чувствую в себе вот эту силу, да, что у меня население больше, у меня есть нефтегаз, у меня есть оружие, у меня есть ядерное оружие, там, я крупный игрок на рынке мирового продовольствия, могу вам голод в мире создать там, и так далее. Вот у меня есть ресурсы, и я буду прям всех давить, вот как Пригожин, чтобы установить просто свои бандитские правила. Вот путинизм – это беззаконие, бандитизм, вот, собственно, вся их философия и идеология.
Вопрос, конечно, который все друг другу задают. Что случилось? Почему мы это пропустили? И мы, и, извините за выражение, наши западные партнеры, почему не придавали такого значения его речам, его мюнхенской речи, его декларациям, его личной мстительности, которая во многом определяет, мне кажется, его фигуру, его психофизику, вот, очень злопамятный и мстительный человек. Ну, собственно, характеристику ему давным-давно давал еще Борис Немцов, исчерпывающую, уж он не стеснялся в выражениях, очень точно сущность этого человека видел. Почему никто не увидел больше, или, может быть, видели, но решили, что а вдруг все будет по-другому?
Ну, видели, Ксения, видели. Я вот сейчас я подробно об этом рассказываю в своем цикле о 2000-х годах у себя
Да.
на YouTube-канале, и как вот как это все развивалось, как мы допустили. Вы знаете, если такой простой ответ на этот вопрос дать, то в человеческой природе есть одно такое свойство. Мы всегда надеемся на лучшее, что худшего сценария не произойдет. Я, кстати, знаете, вот очень интересно, я разговариваю об этом с людьми из демократических стран, где возникают вот такие вот авторитарные тенденции. Да? Вот мы с американцами много говорили про Трампа в последние годы, и я им говорю, ребят, вот наш урок из российской ситуации и восхождения Путина, он очень простой. Когда вы видите, что начинаются какие-то авторитарные тенденции, а никогда же не приходит диктатор и говорит: все, мы демократию отменяем, я теперь, значит, самодержец, и вы теперь все мои там эти собственность, да? Но такого не бывает. А бывает как? Чуть-чуть изменил порядок назначения судей, назначил каких-то своих, захватил один телеканал, чуть-чуть изменил порядок созыва какой-то палаты парламента. Там, раз, два, три, четыре, пять, и потом через некоторое время вы в мышеловке. И можете только рвать на себе волосы, типа, как же мы это допустили. Но возможности повлиять на ситуацию у вас нет. Поэтому я всем говорю, когда вы видите на ранней стадии авторитарные тенденции, будь то Венгрия, Польша, Соединенные Штаты, кто-то другой, вы кричите, бейте во все колокола. Не страшно устроить истерику. Страшно потом оказаться в мышеловке, когда ваши все демократические институты и возможность людей влиять на ситуацию, она уже исчезла. И вот с Путиным главный урок. Все люди видели это все. Люди видели это все. Но все говорили, слушай, ну ты преувеличиваешь. Ничего страшного быть не может. Да, там он плохой авторитарный лидер, но у нас будут выборы, и мы в 2003-2004 году его там не проголосуем. Да? Да, окей, мы уже не можем его избрать там типа на выборах, но он же не совсем отморозок, он там, да, где-то себе-то что-то заберет, но убивать никого не будет, ни на кого не нападет. То есть вот эта история самоуспокоения, она, и, кстати, вот мы ее видим сейчас, например, в реакции нашего общества на войну, да, вот один из вопросов там, типа люди спрашивают про реакцию российского общества,
Да.
но ничего не могут сделать. И предпочитают как бы абстрагироваться, делать вид, что ничего не происходит. Поэтому вот эта вот человеческая природа, что мы себя всегда успокаиваем, стараемся отбросить, типа, невозможно какие-то апокалиптические сценарии, что ты нагнетаешь, там ничего не будет. В принципе, история восхождения Путина из ничего, она вот про это. Потому что остановить его можно было там 100-500 тысяч раз за все вот эти 20 с лишним лет. Но люди как бы слишком вот они типа абстрагировались, увлеклись какой-то своей частной жизнью. Вот этот будильник прозвучал тогда, когда уже оказалось слишком поздно. Сегодня возможности у россиян повлиять на эту ситуацию, ну, мягко скажем, ограниченное количество.
Здесь пришли донаты от нашей постоянной зрительницы Елены Дитрих. Спасибо большое, Елена, вам. И вопросы пошли, очень много вопросов про Алексея Навального. Как помочь, как вытащить, как освободить, сделать все возможное, может быть, его обменять на кого-то. Я вот не знаю, кстати, по поводу обменять. Вот здесь Анатолий Пастухов спрашивает, спросите у Милова, принимаются ли какие-то шаги, чтобы обменять Алексея на кого угодно. Алексея надо срочно спасать. Он захочет обменяться? Если будет такая
Смотрите,
возможность.
я могу вот что сказать здесь. Мы, поверьте, вот я вижу много там твитов и комментариев, типа, сделайте хоть
Да,
что-нибудь,
да,
да?
да, да.
Поверьте, мы обсуждаем эту ситуацию и планы вот ее разрешения там с лучшими умами демократического мира. То есть у нас нет дефицита там в контактах и в обсуждениях по этому поводу. Со всеми. Со всеми. Там, включая Байдена, Шольца, там, Макрона и так далее, да? Я не могу комментировать вообще никаких деталей по поводу каких-то обменов. Просто не могу ничего здесь сказать, да? Это вот такая чувствительная тема, которая вот она не может обсуждаться публично. Но мы всю эту историю обсуждаем. Конечно, я думаю, что вот эти события последних нескольких суток и болезнь Алексея, вот то, что все увидели, в каком он состоянии находится, и пост Юлия, я думаю, что это сильно стимулирует лидеров свободного мира как-то более подробно лично заняться этой темой, но они и так занимаются. Здесь вопрос все упирается просто в том, что Путин впился в Навального как клещ, и он, я думаю, будет большая сопротивляемость просто тому, чтобы его отдать.
Не могу тоже вопрос этот не задать. Вообще, как вам не вам лично, а вам всем, без Алексея, без Ильи, без Володи Карамурзы, без Андрея Пивоварова, без многих-многих других людей, которые сейчас находятся в несвободе. Это сильно вообще повлияло на, сильно деморализовало, скажу я так, политическую оппозицию, на ваш взгляд?
Это сильно повлияло, и нам без них очень плохо. И поверьте, вот каждый раз там, то есть вот мы с Яшиным, например, или с Карамурзой постоянно вот лично общались до момента их ареста. И, конечно, здесь существует огромный вакуум. И вакуум, безусловно, образовался, когда Алексея отравили, а потом арестовали. Да? Но нельзя себе позволить деморализовываться. Вот сравнивайте эту ситуацию. Представьте, вы сейчас вот где-то в Солидаре воюете против Вагнера. Да? И вокруг вас летают пули, снаряды, и вас могут убить в любой момент. Понимаете, если вы хотите победить, вы не будете думать о том, а вот пули летают, это же ужас, а где-то там есть нормальная жизнь. Вот берете просто вот и выполняете боевую задачу. Вам придется абстрагироваться от своих переживаний по этому поводу. Поэтому мы к этому относимся так. Безусловно, нам очень плохо без них всех. И мы, конечно, когда есть там минутка, мы сильно переживаем на эту тему, но нам надо работать. У нас очень много конкретной работы. Мы можем, почему нас так они все ненавидят и постоянно идут какие-то новые там уголовные дела там или что-то там против нас. Мы делаем им много вреда. Мы многого добились для того, чтобы Путину было сложно и плохо. И в плане санкций, и международного давления, и, кстати говоря, в плане поддержки Украины тоже, да, потому что мы много здесь подсказываем, что можно сделать, и тоже здесь с нами все время советуются на эту тему. И в плане того, чтобы работать с российским общественным мнением и добиться того, чтобы поддержка Путина становилась все меньше и меньше. Поэтому вот надо работать, работы прям очень-очень много, и она отвлекает от вот этих всяких негативных эмоций, которые сегодня там могут скорее принести вред, чем пользу.
Я хочу обратиться опять же к вопросам. Дорогие друзья, не забывайте про чат, он перед моими глазами. Я вижу, что вопросы есть, и кроме как переживаний за Алексея, огромное спасибо всем, кто переживает. Есть и вопросы конкретные. Например, такой Василий Якимовский спрашивает вопрос Милову как экономисту. Владимир, скажите, пожалуйста, каков размер российского ВВП в российских рублях был в 1999 году и в 2021? Исходя из этих цифр, какой средний ежегодный рост российского ВВП был за этот период? Ну, то есть за период правления, скажем так, Путина, как я понимаю, вопрос нашего зрителя.
Ну, большой ВВП, по-моему, был там, сколько он был в 99-м, не помню, 200 миллиардов или что-то типа такого, сейчас 2 триллиона. Но надо не забывать, с чем это дело было связано. В 99-м там средняя цена нефти Urals была, если не ошибаюсь, там типа 13-14 долларов за баррель. Да? Сейчас вот мы знаем, сколько она стоила вот все эти последние 20 с лишним лет, поэтому на мой взгляд, сравнение с 99-м, они вообще бессмысленные. И в 99-м было лучше, несмотря на меньший ВВП. Потому что в 99-м закончились все основные трудности. Были проведены очень тяжелые реформы. Начался рост. Бурный рост, который продолжался целое десятилетие. И вот этот рост, он в 99-м начался. И на самом деле еще до прихода Путина, да? Поэтому сейчас у нас никакой перспективы роста нет, у нас только падение, ухудшение уровня жизни, качества жизни. Забудьте там о хороших иномарках, будете ездить на Ладе Гранте, там в лучшем случае за несколько миллионов рублей там без АБС и подушки безопасности. Вот, поэтому там в цифрах, это как советский ВВП. У Советского Союза был огромный ВВП, но людям было просто банально нечего жрать, потому что значительная часть этого ВВП была связана с оборонкой, которая была там неимоверно раздута, и со всякими там вложениями средств в гигантоманские советские проекты, которые никому ничего хорошего не давали, а люди жили реально в нищете. Брежнев тот же самый признавался с трибуны съезда, что да, у нас есть перебои со снабжением населения продовольствием, там, на съезде КПСС он вынужден был это признавать. Поэтому, а ВВП был огромный. Поэтому я вообще, я как экономист, я против использования оценки ВВП для там, чего бы то ни было, потому что ни по уровню жизни, ни по качеству, ни по прогрессу, как правило, ВВП здесь хорошие индикации не дает.
Ну вот давайте попробуем эту температуру все-таки померить с вашей помощью, возвращаясь к сегодняшнему, сегодняшней перепалке к Мантуровым. Тем не менее, сегодня тоже вот на этом же сайте кремлевском было его выступление Путина, где он как раз все говорил, что все зашибись, у нас все отлично, мы справились, краха экономики нет, мы будем только процветать и прочее, прочее. Ну и плюс к этому, если с людьми поговорить, у нас куча в Москве, ничего не изменилось, все отлично, все есть, продукты есть, дефицита никакого нет, цены не сильно повышаются, рестораны открыты, вообще все отлично. Что не так в этой картине?
Ну, смотрите, ведь надо же за фасад смотреть. Вот очень интересный жанр вот этих совещаний у Путина по экономике. Я рекомендую, как их считывать, что там сначала, как правило, идет бравурный доклад генерального секретаря о том, как у нас все здорово. Но самое интересное, это вот эти последующие выступления министров и там ремарки Путина, который начинает с ними пикироваться. Потому что вот сегодня это вообще классное совещание было. То есть там сразу два таких срача, я извиняюсь, возникло. Первый с Мантуровым, потому что импортозамещение не работает никакое. И это было понятно. И вот оно, наконец, вышло наружу уже в кабинете Путина. А второй момент – это Новак, который выступил и сказал, что у нас будут очень серьезные проблемы с бюджетом из-за санкций против российской нефти. И Путин ему строго пригрозил пальчиком, типа, вы примите, значит, соответствующие меры. А какие тут ты можешь меры принять, когда... Ну, там это длинный разговор, да? Особенно против лома нет приема. Никаких особых мер они здесь ничего там, как ни дергайся, не примут. Вот, поэтому здесь, когда власть всеми пропагандистскими усилиями пытается создать такую благостную картину. Здесь очень важно уметь читать между строк. Вот, кстати, в советское время, я считаю, что советские люди были лучшими в мире по умению читать между строк. Что на самом деле как бы происходит вот просто по выражению лица диктора в программе «Время». И здесь, ну, то есть, вот тоже сегодняшнее совещание, оно прям показывает, что ситуация аховая, это признано там по многим фронтам. Нефть, импортозамещение, бюджет, то есть как бы все плохо. Что касается вот этого вот ощущения у людей, Ксения, это очень важно, это проблема. Это то, о чем я вам говорил, что у людей есть такое психологическое свойство прям приукрашивать ситуацию. Ну а что, типа, переживем, ничего же не изменилось, в магазинах еда есть. Если вот напоминать там поздние годы Советского Союза или тот же дефолт 98-го года, ну, много вот месяцев и лет экономисты говорили, что идет какой-то прям большой шторм. А все, как бы, общество такое, оно типа говорило, да ладно, ну ничего не будет, ну вы все преувеличиваете, да. Потом, бац, вы 17 августа 98 года находите себя перед закрытым обменником, в котором курс скакнул в 3 раза. Бац, значит, в конце 89-го, в 90-м году вдруг начинает из магазинов пропадать как бы вообще все, да. Хотя вроде как там, это вам казалось, что это абстрактная дискуссия между там Абалкиным и Шаталиным по телевизору, да, про план реформ. А оказывается, это серьезная история, которая вас прям в итоге лупит дубинкой по башке. Точно так же, как и здесь, если вы реально осмотритесь, например, мне очень много шлют там вот люди, которые работают в магазинах, в торговых сетях. Ну вот одно из, буквально вот сегодня человек прислал мне данные из своей там датабазы, из магазинов электроники. Это один из крупных супермаркетов электроники в Москве. Типа минус 30% год к году декабрьские продажи. В декабре 2022 против декабря 2021. Поговорить просто с любым человеком, который в сфере торговли работает. Прям так, что там все цветет. То есть, да, внешне, значит, зайти в магазин вроде все еще есть пока, да. Но, тем не менее, вот признаков реальных о том, что ситуация деградирует, ну, очень много. Там от того, что, еще раз, иномарки исчезают, забудьте. Следующий сюжет с Нового года. Сотовая связь будет дорожать в итоге на 20-30% из-за дефицита оборудования, и качество будет хуже. Зайдите, еще раз, зайдите на Рамир. Рамир.ру – это очень лояльная власти, как бы, сетка изучения общественного мнения, которая много занимается потребительским сектором. И во всех вот последних опросах вам скажут, что люди кардинально там жалуются Большой процент людей жалуются на резкое ухудшение ассортимента, на продолжающийся рост цен, которые никуда не откатились там особо обратно после апреля, да, на то, что резко снизилось качество продуктов там и их доступность. Про лекарства я вообще уже молчу. То есть у нас на лекарственном рынке наступает просто колоссальный кризис. И хорошо хихикать, что ах, там предрекали крах, а вроде в магазинах пока продукты есть. А вы поговорите лучше с теми людьми, у которых есть какие-то заболевания, которым лекарства нужны. Поговорите, например, с теми, у кого животные, которым нужны какие-то лекарственные корма или какие-то особенные корма.
Ну, можно и с врачами поговорить. Я думаю, что врачи еще... это как никто понимает.
Да. Поэтому вот, вот это все шапка закидательства, у нас есть такая нехорошая национальная черта, типа, а там, тут шапка закидательства, это же, это русское слово такое, мало имеющее аналогов, да. Так вот, на мой взгляд, если реально посмотреть на ситуацию, то мы находимся вот в той точке, когда, да, там еда в магазинах еще есть, но так я помню много ситуаций, когда она еще была, а потом она в итоге исчезала. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, надо как бы чуть серьезнее к этой дискуссии подходить.
В этой связи вопрос про санкции. Насколько, как вам кажется, соблюдаются вот все этот режим санкций со стороны западных стран, которые эти санкции вводят против России? Что не секрет, что пытаются разными способами обходить, втихую торговать через третьи страны, потому что, что называется, война войной, а бизнес бизнесом. Никто не хочет терять своих денег. Я понимаю прекрасно, что таких романтических отношений высоких, что ради того, чтобы прекратить войну, мы будем все санкции соблюдать и прочее. Вряд ли. Вряд ли. Политические решения такие, а на местах, в бизнес-сообществе они могут совершенно быть иными. Ну, это мое понимание, я небольшой специалист в этом, то есть совсем не специалист. Но судя по каким-то признакам, это происходит. Каким образом все-таки вот заставить этот режим соблюдать, чтобы никто не пытался играть в эти игры со стороны и Запада?
Ну, в первое, в целом санкции соблюдаются, и они очень серьезные. Они имеют очень серьезный, большой негативный вот импакт на всю путинскую систему. Он будет нарастать. Я про это подробно рассказываю. Мы вот делаем такие регулярные экономические сводки на канале Майкла Наки примерно раз, там, два раза в месяц. Да? Вот. Но эта проблема есть. Действительно, обход санкций значительный. Я бы сказал, что... Из вот трех ответов на санкции, то есть это разворот в Азию, импортозамещение и просто обход санкций через третьи страны. Вот это единственное, что Путину действительно очень хорошо удается, потому что разворот в Азию плохо работает, импортозамещение практически вообще не работает, а вот санкции он обходит. Там, это все равно, то есть считайте, это где-то там в пределах 15-20%, да? Но тем не менее, это значительные объемы и очень важные товарные позиции, там и те же технологические, и те же полупроводники. Давайте так, если локализовать все дело, главная проблема – это Турция. Главная проблема – это Турция. Турция стала таким, даже не Китай, а именно Турция стала основным каналом обхода санкций, причем, вы знаете, вот они не прячутся даже, они делают это в открытую, просто с удовольствием, все те же помогают наладить тот же импорт полупроводников, каких-то деталей, технологий, компонентов, товаров, которые подсанкционные и так далее. Турция, Казахстан и другие страны Центральной Азии, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль отчасти помогает обходить санкции, и были вот некоторые скандалы на эту тему, там по тем же алмазам и так далее, Сербия. То есть есть целый ряд буферных стран, которые как бы не участвуют в санкционном режиме и помогают Путину импортировать под санкционные товары. Я могу сказать, что на эту тему уже очень сильно озабочены все, кто можно и в Европе, и в Америке. Вот Евросоюз в ближайшее время учредит пост спецпредставителя по санкциям, который будет с этими третьими странами вести диалог. Вот говорят, что известнейший дипломат и еврочиновник Дэвид О'Салливан будет назначен на эту должность. Это человек, который сможет эту задачу решить. Плюс очень много надежд на выборы в Турции, которые будут в июне. И Эрдоган просто по всем опросам проигрывает, а оппозиция, она 100% гарантия, что она присоединиться к санкциям или как минимум она обрубит вот Путину все эти возможности обходить. Поэтому проблема есть, она значительная, хотя она не нивелирует все санкции, только в какой-то мере снижает их эффективность. Да? И я думаю, что этот год вот будет тем годом, когда она будет решаться. Сейчас основное внимание вот лидеров стран Запада сосредоточено даже не на новых санкциях, а на вот о том, чтобы обеспечить выполнение действующих и Путину все эти каналы обхода обрубить.
Нам сейчас показывают такие вот посещения различных военных заводов. Там по танкам лазил уже Медведев, стучал пальчиком по панцирю. Вопрос такой. Милитаризация экономики, она насколько будет сейчас агрессивна? И действительно, мы почувствуем то же самое, что было там, допустим, в период Великой Отечественной войны, когда все для фронта, все для победы в буквальном смысле. И тот, кто вчера выпускал кастрюли, сегодня будет делать дуло для танков.
Проблема-то милитаризованной экономики в чем? Что она, такое занудное слово, как говорят экономисты, не создает мультипликатора. То есть, смотрите, если вы как бы что-то производите, да, то первое, что получается, в процессе производства, что состоит ВВП? ВВП состоит из прибыли, зарплат и налогов. Да? Вы когда что-то производите, вы платите людям зарплату, они получают деньги, идут, покупают товары и услуги и создают какой-то спрос, да, на что-то, да. Дальше вы получаете прибыль, ее куда-то инвестируете и развиваете экономику, создаете что-то новое. Вы платите налоги в бюджет, и они, ну, хоть там как-то, ну, идут на зарплаты там в соцсферу или на какие-то там, хотя бы какие-то проекты там и так далее, да. Военный ВВП, это значит, вы выпускаете там, условно говоря, ракету «Калибр» или артиллерийский снаряд, она летит, значит, и поражает или не поражает какую-то цель в Украине, и все. Дальше никакого мультипликатора она не создает. Поэтому вот вы говорите про Великую Отечественную войну, да, все для фронта, все для победы. Но обратной стороной этого было полное отсутствие потребительской экономики. То есть, вот как у нас любят рассказывать, люди ели крапиву лебеду в войну, да. Вот, поэтому вот эта вот цена войны, и когда война закончилась, пришлось путем очень тяжелых мер, на самом деле, создавать вот эту потребительскую экономику в Советском Союзе, ну, хотя бы какую-то, да. Так вот, цена милитаризации экономики, это вот как раз вот это там резкое ухудшение уровня и качества жизни, которое мы сегодня наблюдаем. То есть, больше ресурсов туда, это значит меньше ресурсов вам. Это значит, что у вас будет меньше товаров в магазинах, они будут хуже, ваши реальные зарплаты будут проседать, потому что цены будут расти, а зарплаты ваши не будут адекватно индексироваться. Да? Вот, поэтому цена военной экономики – это разрушение уровня и качества жизни потребительских стандартов. Плюс еще такая история, что огромная ошибка Путина, ну, как бы к счастью, да, что вот даже во времена Сталина, Сталин и другие советские руководители, они понимали важность конкуренции в оборонном секторе. Там всегда было несколько разных конструкторских бюро, заводов, там, которые конкурировали там, друг с другом. Там, Антонов, значит, Туполев, Илюшин и так далее. Путин все это объединил вот в эти объединенные авиа, суда и прочие двигатели и другие строительные корпорации. Это что? Что такое объединенная корпорация? Это монополия. Монополия – это что? Это, значит, в чем был смысл пикировки с Мантуровым сегодня? Что, типа, они бросают кучу денег в этот ВПК, а он ничего им не дает обратно. И это много лет. Я про это делал тоже видео. Как бы это можно вот нарезать большую такую нарезку из Путина за много лет, когда он жалуется. А как так? Мы кидаем все больше денег этим оборонным заводам и не получаем ни хрена взамен. Ну так, дорогой мой, купи себе учебник по экономике, там написано, что монополия сжирает много денег и дает меньше товаров и хуже качества, и все время цены повышает. Это просто классика. Еще раз, подарите Путину кто-нибудь, кто рискнет, учебник по экономике.
Вопрос про Набиуллину от наших зрителей. Есть мнение, что Центробанк оказался на высоте и в целом выправил ситуацию в экономике. Об этом многие говорили и писали. Ваша оценка деятельности Набиуллиной, действительно ли они спасли ситуацию?
Я вообще не понимаю вот этих всех дифирамбов Центробанку, откровенно говоря. Мне сложно понять. Вы смотрите, что первое, что они сделали. Они разрушили, уничтожили, растоптали свободную конвертируемость рубля. То есть, вот если бы сейчас не было никаких ограничений на куплю-продажу валюты, ну, мы бы видели там курс там 300, 400, 500 рублей за доллар. Они ввели очень серьезные ограничения на движение капитала, на покупку населением валюты и много еще чего. Теперь, понимаете, вот, допустим, там закончилась война, пал путинизм, там пришли какие-то относительно вменяемые люди к власти в России, пытаются ее вернуть на мировой рынок. Вот эту штуку нам будут припоминать десятилетия хуже, чем дефолт 98 года, во много-много раз хуже. Теперь валютный риск по рублю, то есть вы как бы инвестируете в Россию, да, строите завод, за свою продукцию получаете рубли, а потом с этим рублем, значит, что-то надо девать, как-то его выводить, да, обратно себе, значит, в ту страну, откуда инвестиции пришли. Так вот, теперь любой валютный риск по рублю, вот любой меморандум будет начинаться с такого дисклеймера, что вот был прецедент, когда Россия полностью уничтожила свободную конвертируемость рубля в политических целях, значит, такое возможно снова. Значит, по рублю огромный валютный риск. Да? Это как бы первое. Второе, первое, что Центробанк сделал, когда началась война, он засекретил всю отчетность банков. И сейчас всем пытается втереть, что у них на балансах все отлично, никакого банковского кризиса нам не грозит. Ребят, вы извините меня, когда у вас все рушится, я не знаю, посмотрите что угодно, там ключевые, значит, сборочные продвинутые технологические отрасли, там минус 30-40% падения, да, грузооборонтранспорта минус 6-7% падения, розничная торговля минус 10%, да. Это значит, что у огромного количества предприятий там, в промышленности, в торговле, в транспорте на балансе дырки, они не могут обслуживать банковские кредиты, они все на кредитах сидят, да. Это значит, что ну, не может такого быть, что экономическая активность резко сжалась, а у банка все хорошо. Такого не бывает. Я вот цитирую, например, недавнее интервью главы банка Траст, которое в «Коммерсанте», оно называется, у него заголовок «Проще перечислить тех из клиентов, с кем проблем нет». Да? Угу. Вот, поэтому, смотрите, значит, то есть Центробанк скрывает банковский кризис, засекретив всю отчетность. То, что они там нам рассказывают, Эльвира Скибзадна, я очень хорошо помню, как вы обфакапились, извините, с открытием Бинбанком и другими частными банками в 2017 году, когда все говорили, что открытие лопнет уже несколько лет, а Центробанк говорил, нет, значит, все будет отлично, мы контролируем ситуацию, а потом пришлось триллионы тратить на его санацию. Да? Так вот, ровно мы идем к такой же ситуации второй раз. Но Центробанк засекретил всю отчетность, не дает посмотреть, что там на самом деле. И везде нам врет, что у банков на балансе все хорошо, никаких проблем нет. Ну, кому вы это втираете? Да? Поэтому я вот просто, дайте, я даже могу долго говорить. Давайте я остановлюсь на этих двух моментах. Поэтому мне очень сложно вот эти разговоры как бы воспринять, что Центробанк какой-то классный, профессиональный. Это реально такая комиссарская продразверстка в стиле 1920 года. Вот что сейчас Центробанк делает, то есть Набиуллину надо рисовать на карикатурах, значит, в кожанке с наганом, да, из красной...
Да, роза-землячка.
Вот, да, программировай, да, вот примерно так она сейчас в реальности выглядит.
Слушайте, но они же не могут не знать, что они врут, они же не могут знать реальную картину, все эти люди, Набиуллина и многие другие.
Знают.
Это что, можно назвать их заложниками ситуации? Если так тоже про это говорили, что они все заложники, начиная вот того самого памятного Совета Безопасности, где практически кровью заставили подписаться под этой войной.
Смотрите, во-первых, я уверен, и вот это сейчас серьезно, у меня есть некоторые знания на эту тему, я знаю всех этих людей. Я совершенно уверен, что по каждому из них Путин и вся эта гибня, они предприняли специальную операцию прежде всего по давлению на родственников. Знаете, могу рассказать такую историю. Мы вот несколько лет назад, когда еще была более травоядная система, к Володе Рыжкову ездили на Алтай, он там ежегодно устраивал конференции. И вот в один год ему все отели отказали. Туда приходили ФСБшники там и говорили, значит, типа, что вот, там запрещаем, иначе мы вам устроим проблемы. Был один владелец, который сказал, мне на них плевать, я вам дам провести, вот пусть они что там, типа, хотят делают. И кончается все это дело тем, что, значит, в слезах нам говорят, нет, ребят, извините, я все-таки отменяю. В чем было дело? Сын с редкой болезнью собирался ехать на операцию в Европу. Они сказали, мы просто его не выпустим из страны. Лечению в России как бы не поддается. Да? Вот, я точно знаю, что там было вот очень серьезное давление на этих всех людей. И вообще, посмотрите, как они выглядят. Просто вот сравните Набиуллину хотя бы даже год назад, да, вот до войны, и вот сейчас. По-моему, там ничего даже дополнительно говорить не надо. Но здесь еще есть вот какой момент. Я тоже очень близко наблюдал за эволюцией этих людей. Все-таки, понимаете, такая штука, значит, как вот... Я когда ушел с госслужбы, поверьте, вот этот дауншифтинг был серьезной проблемой. Когда ты вместо персонального, значит, там, авто с водителем начинаешь ездить в метро там, и так далее. Это не было легко. Так вот, для них это очень. То есть, потеря там дачки в Ватутинках и вот этого, значит, Ауди с мигалкой и госномером, которая там может пробить любую стену, и для нее там пробок не существует. Считать, что это самолет, да? Это очень серьезно. То есть, вот как бы они не представляют себя вне вот этого мега-административного пузыря. И здесь есть вот этот сволочной такой фактор. Они себе придумывают, значит, что мы типа спасаем страну, а не Путина, да? Что если мы не будем все это делать, то людям простым там будет хуже. Но они все это понимают. Они понимают, что они, по сути дела, военные преступники и помогают Путину вести агрессию. И для них вот этот как бы домик в Ватутинках с коровой и да с кабанчиком играет здесь очень важную, я бы сказал, ключевую роль. Вот это я тоже очень хорошо знаю.
Ну, вообще здесь выбор-то небольшой, боже мой. Это как вот эти вот мобилизованные, у которых выбор либо идти погибнуть на войне, либо отказаться и пойти на сколько там, на 3 года или там в тюрьму, да? То есть вариантов тут никаких нету. Они же, эти-то люди тоже точно понимают, что конец, вот сейчас, ну, мне кажется, это так очевидно, что тут даже спора нет, что они точно понимают, что конец, что и никаких вариантов больше не осталось.
Вот потому что трусливую да. вырастили эту псевдоэлитку. Представьте, вот смотрите, вот этим людям уже много лет. То есть, как бы там вот, ну да, я понимаю, что, конечно, ты переживаешь за свою жизнь, там, здоровье и так далее. Но, понимаете, если бы та же Набиуллина вот на пресс-сухе Центробанка, вместо того, чтобы говорить про кредитно-денежную политику, она просто сняла бы свою брошку и сказала, слушайте, Путин ведет агрессивную войну, занимается геноцидом, убивает людей, напал на мирную страну, которая... Да, и, конечно, ее бы посадили и загнобили. Как бы, ну и что? Зато она бы сделала такую вещь, которая осталась бы в истории и играла бы очень большую роль. Я извиняюсь, тот же Чубайс. Я понимаю, да, что он трясется спросить. Там за себя. Я очень зол на него, потому что Чубайс имеет огромное влияние на тех людей, которые остались в системе. Если бы он выступил, типа, значит, и сказал, да, уходите оттуда, не помогайте Путину вести войну. Очень много людей бы к нему там прислушались. Но, а что, ну вот ему, он столько лет уже прожил, да, да, там, они могут его там, типа, подослать, там, типа, кого-то убить, ко всем нам могут кого-то подослать и убить, понимаете, но вот это вот реально, это трусость, это просто самая настоящая человеческая трусость, вот помните, место встречи изменить нельзя, ты, говорит, не о нас всех думал, а про дом свой с коровой да. и с кабанчиком, это вот оно.
Есть версия по поводу Чубайса, что он может быть таким посланником для каких-нибудь сепаратных переговоров с Западом со стороны вот российской элиты. Как, насколько вам кажется, она правдоподобна?
Неправдоподобно. Если бы были переговоры, если бы он передавал какое-то послание, то я бы знал. Ничего этого нет. Он просто сидит там где-то и трясется вот за... свои там, значит, там, конечности. Вот и вся история с Чубайсом.
Еще не поздно соскочить, как вам кажется, из тех, кто сейчас там, тот в правительстве, в окружении Путина?
Им надо
только,
выступать.
Только если публично говорить, да?
Вы знаете, смотрите, я еще раз повторю, что многие из этих людей, они, ну, извините, я так прямо скажу, да, они, у них уже в жизни было все. Они находятся как бы на финальном этапе, да. У них есть возможность сейчас внести вообще вклад просто, вот даже не что-то сделать для своей страны, а просто для всего мира. Надо это делать. Надо превозмогать вот свою трусость, страх и так далее. Вы знаете, вообще я думаю, что это будет. Я думаю, просто в России всегда чуть бывает дольше, чем обычно. Да? Я думаю, что это будет. И вот сейчас вот главная вещь, которую надо ждать сейчас. Вы видели, да, что очень много было визгу там по телевизору, всяких там ура-патриотических телеграм-каналах по поводу путинского отступления там, и так далее. Да? Много руганий на генералов, на кого-то. Но это всегда останавливалось в миллиметре от того, чтобы назвать Путина по имени. Что он виноват в этом всем. Я думаю, что это будет. Вот в этом году мы это увидим. И как только это начнется, честно говоря, надеюсь на цепную реакцию в органах власти, что кто-то все-таки найдется, выступит и скажет. Хрен с ним, посадите меня, там, убейте меня, но я вот не могу больше молчать. Я надеюсь, что это будет все-таки происходить. И вот в 23-м году, возможно, мы что-то такое увидим.
Ожидаете ли вы, как предсказывают некоторые экономисты, что с окончанием войны и подписанием мирного договора, который удовлетворит Украину, Европа, в первую очередь Германия и за ней Франция, довольно быстро начнут снимать санкции с Российской Федерации?
Там есть одно условие, я могу совершенно точно вот сказать, абсолютно в этом 100% убежден, есть одно условие, без которого санкции не снимут. Это договоренность по репарациям. Потому что Россия разнесла в клочья вот огромное государство в центре Европы, да, и кто это все оплачивать-то будет? Восстановление. То есть так вот по грубой оценке минимум $1 триллион понадобится на восстановление Украины. Там они называют какие-то там цифры, там, не знаю, 700 миллиардов или сколько-то, но я думаю, там чек уйдет сильно за $1 триллион, да. Это означает, что легкого соскакивания не будет. Ни для кого. Ни для Путина, ни для его преемников, ни для, там, условно говоря, возможно, нас, если власть когда-то в России сменится. Поэтому нам придется, России придется заплатить этот там триллион с лишним, иначе санкции снимать не будут. Потому что, еще раз повторю, что вопрос Украины, там, реконструкции Украины будет стоять. Конечно, за Путина, за Россию никто просто так свои деньги налогоплательщиков выкидывать на это дело не будет. Поэтому... Нет, здесь такого простого со сколько санкций нет. Вот пока не будет решен этот вопрос, санкции снять не удастся.
Есть еще такая тема. Я почитала у Алексея Гончаренко, известного политика украинского. Он объясняет то, что недостаточное количество вооружения предоставляет Запад Украине тем, что для них невыгодно полное поражение России. Они этого боятся. Они боятся разгрома России. Для них, как я поняла его, важнее, чтобы это было все путем мирных переговоров, но только чтобы не было разгрома, иначе что ждать от этой территории, это внушает такой дикий страх западному сообществу. Насколько вам кажется, эта версия тоже возможна?
Нет, это выдумки все.
Выдумки?
Да, ну смотрите, первое, вот что касается поставок вооружений, то здесь есть два фактора, которые работают, и они очень видны и очень объяснимы. Первый фактор – это когда война только началась год назад, то западные лидеры боялись эскалации, но они все время тестят Путина, то есть они все время, то есть они действуют такими порциями, они поставляют какие-то типы новых вооружений, видят, что это работает, эскалации нет, значит, можно расширять. То есть мы видим, что прогресс по вооружениям, он очень существенный. Вот как бы там что ни говорили, да, это медленнее, меньше, чем хотелось бы. Но так, если посмотреть вот на год назад, он, во-первых, очень существенный. Это первое. Второе, после холодной войны все сокращали производственные мощности. И по новым типам вооружений просто не создавали. То есть, ну, никто к такой огромной масштабной войне не готовился. Поэтому сейчас оборонные компании, они своим правительствам говорят, мы можем произвести больше танков, больше систем ПВО, там, больше артиллерийских орудий, но нам надо создавать, строить новые производственные линии. Вот они говорят, где гарантии, что, допустим, через полгода Россия с Украиной не подпишет мирный договор, война не закончится, а кто у нас будет покупать новое оружие, да, вот с этих линий? И западное правительство готово такие гарантии дать. Вы инвестируете, новые линии строите, мы вам, соответственно, финансово это прогарантируем. Но это требует времени. Вот, я думаю, два таких фактора. Что касается боязни там, разгрома России, ну, не будет такого вот разгрома. Никакая Украина до Москвы не дойдет, и никто это поддерживать не будет. То есть сейчас поддержка, она полностью безоговорочная в том, чтобы Украина вернула себе контроль над своими территориями в международно признанных границах 91 года. Вопрос о том, чтобы Украина шла дальше захватывать Москву, он как бы вообще нигде не стоит. Как только она дойдет до границ, а это сложно, ей бы еще сделать это, да, все. То есть вот тут как бы все скажут, что значит вот Украина решила свою задачу, давайте здесь работать над каким-то мирным договором. Поэтому такое вот поражение, чтобы Россия прям победила, значит, украинский флаг был над Кремлем, ну, это не является практической реальной перспективой, это выдумки все.
Окей, ну так подождите, тогда гидра-то, получается, останется на месте? Если Украина не будет брать Москву или Кремль, говорю я так условно, да, гидра останется на месте. Ну хорошо, вот они со своей границы ее погонят, благодаря в том числе и поддержке мирового сообщества. А дальше что? Дальше вот так загнать. В этот ужас загнать вот этот кошмар.
Да.
Припрутся туда вот эти все люди с оружием, все эти вагнеровцы, все эти зэки бывшие, разбойники, убийцы, насильники, мародеры. И вот эта самая толпа упырей в Кремле, которым уже ничего терять нечего. Вот что они будут дальше делать? Они будут дальше что? Уничтожать свой собственный народ, скорее всего.
Вот смотрите, да. Ксения, значит, несколько моментов. Вот то, чтобы переносить войну на территорию России и идти захватывать Москву, об этом речи вообще нигде не идет. Просто вот такого сценария нет, его никто не рассматривает, забудьте об этом. Да? Следующий момент. Если говорить о реалистичных таких минималистских целях, то их вот озвучил еще весной вот на первой встрече союзников Украины на авиабазе в Рамштайне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Он сказал, что наша задача сейчас сделать так, чтобы Россия не смогла больше совершать такие агрессии в течение длительного периода времени.
Да, да?
То есть лишить ее агрессивной нападающей вот этой вот способности. Дальше идет большая дискуссия, в которой я и коллеги тоже активно принимаем участие и в открытом, и в закрытом режиме. А что вообще вот с этой варварской Россией, с Путиным и с постпутиным, там, что с ней вообще делать? И, грубо говоря, здесь есть такие две точки зрения. Первое – это изолировать ее нафиг. Просто вот построить такую условно новую берлинскую стену, отрезать ее от там, рынков, технологий там, и так далее. Вот эта точка зрения очень популярна и, кстати, в Украине, и в странах Балтии, Центральной и Восточной Европы. Есть такая концепция, например, в странах Балтии есть такая концепция, типа «Балтийский Израиль». Ну, типа, Израиль же живет, вот окруженный всем этим враждебным, там, многомиллионным арабским окружением, ну, типа, живет, да, просто обороняется, и они знают, что напасть на него там нельзя, вы получите сдачи. Вот, собственно, первая история, это как бы изолировать, а что там в России происходит, примерно как в комментах пишут, значит, многие украинцы и тролли про там русню, там, генетически неполноценную, и будь с ней, что будет, да. Есть другая концепция, что все-таки России надо заниматься, и что то, что вот это все произошло, мы слишком отпустили события в России, закрывали на них глаза, допустили вот возникновение такого бандитского, агрессивного, авторитарного режима, который вырос до международной агрессии. Да? Поэтому нам надо заниматься Россией, российской политикой, добиваться ее демократизации, чтобы все-таки попытаться сделать Россию нормальной страной, которая жила бы совсем в демократическом миропорядке и ни на кого не нападал. Естественно, я с коллегами, мы сторонники второй концепции, и наших союзников на Западе много. Вот это сейчас дискуссия идет, там открытый вопрос, чем она закончится, но я лично и коллеги, мы верим в перспективу демократизации России в будущем, хотя это не будет легко, и вот все, что можем, делаем, чтобы на эту перспективу работать.
Ну подождите, а как обезвредить-то вот эту... этот кошмар, это вот и его, и всю эту клику, всю эту хунту. Конечно же, все мечтают о том, что будет трибунал в Гааге и прочее. Но для того, чтобы был трибунал в Гааге, нужно, чтобы кто-то арестовал и связал этого человека и всю эту клику. Повязал и в клетке, да. В клетке провез через всю Европу прямо вот в здание Гаагского трибунала. Кто это будет делать?
Да, смотрите, если кому интересно, у меня вот сейчас прям вот, может, прям сейчас или завтра, или послезавтра выйдет большой текст на сайте Центра либеральной современности в Берлине про вот эти вот сценарии по России, что там, в принципе, может быть. Длинный текст, лонг-рид такой, прям вот замучитесь читать, но стоит того. Вот это как раз ответ на ваш вопрос. Так вот, смотрите, значит, здесь вот несколько хороших новостей. Три хорошие новости для вас.
Так.
Первое, что я очень хорошо знаю всю вот эту российскую номенклатуру, которую политологи называют элитой, на мой взгляд, это слишком для них лестно. Но там 99 с лишним процентов – это чистые оппортунисты. То есть там аятолл таких и верных убежденных марксистов-ленинистов-то там нету. И
да мы все идей нету, потому что никаких.
И они все, это материал. То есть это не те люди, которые вот там готовы идейно, убежденно с утра до ночи что-то делать. Они были бы рады все свинтить с вот того, что Путин устроил. Практически все, почти 100%. Да? Это первое. Второе. И как при первой возможности они это сделают. Вторая хорошая новость. Если вы посмотрите на наше российское население, там все его называют каким-то ужасно дремучим и так далее. Да? Но, во-первых, у него всегда были очень сильные демократические инстинкты. Люди хотели выбирать губернаторов и мэров. Больше двух третей, несмотря на все путинские там отмены и там коврижки и так далее. Да? Людям не нравится беззаконие. Если вы посмотрите на социологию, то что у нас нет rule of law и законы не работают, это раздражает всех. Все хотят влиять на политику. Обратите внимание, когда вот на региональных и местных выборах случается внезапно какая-то конкуренция, типа Фургала, как там резко растет явка. Людям это нужно. Людям нужна конкурентная политика. Как Хабаровский край весь за Фургала вышел его защищать. И, кстати говоря, на этих всех демонстрациях за Фургала, это же провинциальный такой регион, далекий от Москвы и Питера, но там не было никаких имперских лозунгов. Там, кстати, было много лозунгов солидарности с Украиной и Белоруссией. Да? Поэтому у нас население, народ, он как бы там гораздо лучше, чем о нем принято думать. Я это точно знаю вот по факту. И третий момент, что поверьте, вот в силовых структурах очень много людей, которые недовольны всем этим, страшно. И это недовольство выросло. Когда я сидел в спецприемнике, мне менты приносили кофе, и раньше, значит, типа очереди пускали в душ. А всем остальным там типа было не положено. Я слышал, что у нас камера была месяц, я там сидел, она была напротив их дежурки. Я слышал, что они там между собой в дежурке говорят. Они ничего хорошего про Путина и этот режим не говорят. И я очень много такого вот фидбэка вижу от силовиков, поэтому смотрите, люди боятся сделать как бы первый шаг, да, но вспомните, у нас в истории до Путина было две такие попытки резко ужесточить режим и сделать его хардкоровым таким. Это Андропов в 83-м году и это ГКЧП в августе 91-го. Почему эти попытки не сработали? Потому что вся номенклатура их отсаботировала просто нафиг. И это ровно то же самое, что сейчас происходит и сегодня. Вот послушайте разговор Путина с Мантуровым. Да, казалось бы, уже кто лояльнее. Да? Понимаете, нету. Мы не Иран, мы не Северная Корея. У нас нету этих аятолл с этим многолетним укорененным учением и хардкоровым исламизмом. У нас нету вот этого сталинского марксизма северокорейского образца. Это рыхлая оппортунистическая номенклатура, которая только и ждет, когда Путин вот моргнет, да, чтобы с этого всего соскочить. Поэтому, да, там это все не будет легко, но я в этом смысле оптимист, хотя мы пройдем через очень большие трудности, но тем не менее, ну нет такого, что вот это вот как бы все у нас там Северная Корея навсегда. Еще раз почитайте мой текст на Центре либеральной современности Ральфа Фюкса. Вот я ссылку кину у себя во всех
давайте,
соцсетях.
Давайте, да. И мы тоже у нас поставим обязательно ссылку на этот ваш текст. Но тем не менее, Володь, 91-й год, он же не с неба упал. До августа 91-го года было как минимум 6 лет перестройки Горбачева. И было совсем другое общество. Это тоже надо все-таки не сбрасывать со счетов. Именно поэтому 91-й год кончился тем, чем он кончился. Несмотря на то, что, конечно же, подавляющее большинство граждан Российской Федерации ждали, чем кончится. Не было там в крупных городах, только было вот такое сопротивление гражданское, даже не сопротивление, а защита демократических ценностей тогдашних. Но это общество было другое. Сейчас-то мы что наблюдаем? Абсолютно запуганное, загнанное, атомизированное. Ничего не происходит. Люди боятся высунуться даже, не то что там написать что-то в социальных сетях. Мне кажется, что ситуация в этом смысле гораздо сложнее. Потому что,
Ксения, я чуть-чуть другую оптику вам дам.
Давайте.
Все-таки, на самом деле, давайте про август 91-го. Там все было не так просто, потому что они могли задавить все. Они могли все задавить. Но еще раз повторю, что номенклатура, даже многие из тех, кто хотел бы ужесточения режима и отмены горбачевских порядков, они понимали, что у этого режима нет перспектив. Угу. И они просто, я это знаю, я это изучал. Понятно. И знаю многих из этих людей. Они просто отсаботировали. То есть вот ГКЧП мог победить только если были бы реальные там... значит, люди, намотанные на гусеницы и хардкоровые репрессии, но никто не стал этого делать. Потому что они примерно так оценили, понимали, не, это не выиграют. Чем мы сейчас будем на сторону лузеров становиться? Поэтому я говорю, как первое, вот о чем я говорю, что вот об этом сценарии, угу. Они там все примерно понимают, что Путин уже проигрывает. Да, у него еще много ресурсов побрыкаться, и он может много посуды побить, и всех их посадить и убить. Поэтому они боятся. Но веры в его вот какую-то победу особо и нет. Еще раз вот посмотрите сегодняшнее совещание с министрами. Это очень, очень показательно, в том числе в плане физиономическом, там, body language и так далее. Дальше, смотрите, вот как бы в целом, если уже мы пошли вот про историю говорить, вся постсталинская история России была связана с тем, что это было постоянное движение в сторону как бы большей умеренности и нормализации. Горбачевская перестройка выросла тоже, она не с неба свалилась, как и ГКЧП. Да? Сначала была хрущевская оттепель, объективная абсолютно. Mm-hmm. Просто необходимо было развернуть вот этот никуда не ведущий, значит, агрессивный тоталитарный курс. Это, кстати, похожая ситуация. Потом, да, был чуть-чуть откат и реставрация при Брежневе, но все равно брежневское время было довольно травоядным по сравнению с нынешним, как бы, гуманистическим. Да? И вот эти хардкоровые попытки в 83-м, в 91-м общество отвергло. Вектор был понятный. Что произошло при Путине? Вот все считают, многие, да, что Путин опирается на какое-то российское население, которое все такое ужасное, имперское и тоталитарное. Да, иди сюда, дорогой. Вот, это Люцик. Он частый гость наших эфиров. Вот, но смотрите, вспомните, что было 20 лет назад. Никто не хотел ни с кем воевать. Все были там, большая часть населения симпатизировала США и Евросоюзу. Да. Путин съездил в Рим в 2002 году, подписал декларацию с НАТО, все аплодировали этому делу. Ура, мы с НАТО будем сотрудничать. Никакого вот этого там заруба, значит, что это наши вечные враги, там не было. Радио «Свобода» сделал отличный график, я все время показываю, какие страны вы считаете врагами на 20-летнем интервале. Угу. Там все вот так вот ходит, как американские горки, как что по телевизору говорят, значит, то и есть. Я знаю очень много случаев, когда вот сейчас дождь, когда начал вещание, пока ему не закрыли по кабелю в Латвии, и многие русскоязычные, которые смотрели там российские каналы, были за Путина, 2-3 недели они посмотрели дождь и заговорили вообще по-другому.
Да ладно.
Вот абсолютно. Да, таких, да, 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 таких историй я знаю много, что начали сомневаться в официальной версии, говорить, да, там... все не так просто и так далее. Таких историй я знаю там довольно большое количество. Мы внимательно все это дело изучаем. И в целом, 20 лет промывки мозгов вот этим телевидением, да, конечно, они создали вот эту ситуацию атомизации, там, запуганности и так далее. Но в прошлом году, даже несмотря на то, что Навальный сидит, вся оппозиция в тюрьме или в изгнании, люди выходили. УВД-Инфо сообщает о 20 тысячах задержанных. Это значит, что те, кто вышел против войны, это была шестизначная цифра в прошлом году. Шестизначная цифра. Да, как бы люди пока больше не выходят, потому что не видят, зачем. Как бы, ну, один там я выйду, меня посадят и все. Да? Но они не поменяли свое мнение. Социология показывает, что количество сторонников войны снижается, а противников растет. Доверие к пропаганде уменьшается довольно существенно, да, с начала войны. Когда будет возможность, и все это откроется, люди выйдут. И я вот помню, например, когда там, до прихода Горбачева в 1984 году в СССР были последние контролируемые выборы при Черненко, когда КПСС получил там 99%. Вот тогда, если представить, что через 3 года мы будем выходить на улицу с лозунгами «Долой КПСС», угу. Ну, все бы сказали, что ты сумасшедший. А через 3 года мы уже стояли с ними на улице. И там было написано «Долой КПСС». Немыслимая абсолютно вещь. Поэтому этот потенциал есть. Он пока сдерживается только страхом репрессий. Но он выйдет наружу еще раз в этом плане. Еще раз, не считайте меня там каким-то прям совсем розовым оптимистом, но я смотрю в будущее с надеждой.
Но, тем не менее, я просто потрясена вашим оптимизмом, потому что у меня совсем какое-то абсолютно другое ощущение от этого глубинного народа. Не подумайте, что
А я
плохого.
могу,
Не
нет, Федя,
подумайте, что плохого.
я могу пояснить, я могу сказать, откуда этот оптимизм берется. Я очень хорошо Россию знаю, я был в 62 регионах. И лично общался с... Вот не через соцсети там и так далее, и не с кругом своих знакомых и слушателей, да. А я общался лично с десятками тысяч людей, в том числе тех, которые совсем других взглядов, чем у меня. Я бывал там в разных обстоятельствах, там, я не знаю, объездил там все заводы оборонные в 90-е, был на военных сборах там, сидел в обезьяннике, в спецприемнике и так далее. Я могу сказать, что я Россию знаю очень хорошо. Да, с ней куча проблем. С этим народом много проблем. Он действительно там не очень понимает, как мир устроен, зашорен пропагандой, есть там большие элементы, шапкозакидательство, вот этой вечной любви к начальству, это все есть. Но есть и другая сторона. Есть то, что люди все-таки хотят жить в нормальной стране. Особенно вот это все меняется с поколенческим. То есть вы видите, что молодежь совсем по-другому в вопросах отвечает, чем люди, которым там за 50-60. А в этом смысле надежда есть. Вот это вот разговоры о том, что все русские как бы безнадежные имперцы, они неправильные. И во всех странах, во всех обществах всегда шла борьба передового, прогрессивного с вот этим дремучим и отсталым. Нет ни одной нации, у которой не было бы большого процента дремучих и отсталых людей. Но нации все-таки выбирались из этого, и Россия обязательно выберется.
Ну, для этого еще и должны работать демократические институты, и власть должна быть другой. Потому что, вот вспомните, когда Трамп пришел, тоже расковырял палкой все застарелые комплексы американского глубинного народа. И вот увидели совсем другое лицо мощной державы. Так и
Я
сейчас.
могу про институты тоже вам предложить немножко оптимизма, потому что мы не с нуля начинаем. У нас большой опыт и во многом негативный опыт вот 90-х и 2000-х. Мы знаем уже, какие ошибки и глупости были сделаны. И есть большое число грамотных, талантливых людей, которые в состоянии сделать многое, чтобы помочь избежать этих ошибок повторения. Да? Поэтому опыт уже есть, шишки набиты. Примерно лучше знаем, что делать. Тогда вот были какие-то розовые надежды, что рынок все растает по местам. Сейчас мы уже знаем, как это делать в более прикладном смысле, поэтому вторая попытка демократического эксперимента будет более уже такой обоснованной, грамотной, и я думаю, что многих ошибок удастся избежать.
Мы почти полтора часа в эфире. Сейчас вас отпущу. Мой последний вопрос, который я задаю многим моим собеседникам. Допускаете ли вы мысль, что он может победить?
Путин? Нет, конечно. Нет, конечно. Он взял на себя с этой войной гораздо больше веса, чем он может взять. Он переоценил все. Он переоценил свою возможность влиять на западный мир и добиваться от него уступок. Он абсолютно переоценил свое превосходство над Украиной. Он, понимаете, он до сих пор вообще не понял и не считает, что украинцы – это нация. Он абсолютно в них не верит. Вот даже вот ему год уже бьют они по носу и больно, да? Он так и не смог понять, что это очень сильная, яркая, талантливая нация. Вы знаете, я это хорошо знаю, потому что я вот из энергетического сектора, и могу вам сказать, что там примерно 40% людей, которые там осваивали Западную Сибирь, нефть и газ, или строили советскую энергосистему, это были этнические украинцы. И Муравленко, и Непорожний, там, и так далее. Я их очень хорошо знаю, я знаю их возможности и потенциал. А вот Путин до сих пор этого дела не понял. Он реально не понял, что вся его вот эта вот номенклатура, которую называют элитой, она абсолютно гнилая, продажная, неработоспособная. Он считает, что если вот он прикрикнет на них на совещание, они что-то там все-таки сделают и импортозаместят. Да? Он ничего не понял про наше население. Он реально верит, что они все такие духовно скрепные и 99% готовы за его прихоти умирать. Нет, не готовы. То есть он по всем направлениям ошибается, и у него еще много ресурсов. Но вот вы говорите «выиграть». Чтобы выиграть, у него их недостаточно, прям то есть совсем. Это очень-очень далеко от каких-то его возможных целей. Поэтому нет, не выиграет, но это не будет легко, не будет быстро. Терпение. Готовьтесь к долгому противостоянию, но настраивайтесь на победу.
Хочу сказать, что за время существования моего канала у меня в гостях первый раз оптимист. Человек, который смотрит в будущее действительно и видит его. Потому что у большинства людей абсолютно какое-то состояние полной разрушенности, растерянности, абсолютно туманы перед глазами. Вообще непонятно, что будет дальше. Поэтому я, может быть, кот вам помогает.
Есть такой момент, Ксения. А вот я здесь хочу сказать вам, что зацепился за рубашку и сам был в шоке. Да? Смотрите, вот я в предыдущем своем стриме у себя на канале сказал такую мысль. Если убрать там немножко мата, то звучит она так, что у нас есть огромная, колоссальная как бы часть общества, очень яркая, способная, талантливая, которая может победить Путина и сделать вообще чудеса с Россией, может построить нормальную страну. Но эта часть общества все время ноет. И это очень большая проблема, понимаете? Потому что вот представьте себе, что я и мои коллеги, там вот люди из команды Навального, например, что мы бы вот вместо того, чтобы что-то полезное делать, все прошедшие там вот несколько лет, мы бы сидели и ныли. Все плохо, ничего не выйдет там и так далее. Ну, вообще ничего бы не было. Был просто мрак и темнота, да?
Мрак и темнота и есть.
Нет, ни мрак, ни темнота, потому что есть свет в конце тоннеля, есть этот огонь, горит, мы его сберегаем как можем и стараемся расширить. Поэтому вот если вам как бы нравится такой взгляд в будущее, вы хотите видеть, что оно есть, присоединяйтесь, и чем меньше будем ныть, тем, соответственно, больше шансов, что вот эта вся позитивная энергетика, она соединится и Путина свалит. Для этого людей и таланта достаточно. Просто ныть меньше надо. Я извиняюсь, если кого обидел.
Прекрасно. У нас сегодня получился такой терапевтический эфир. Дорогие друзья, мы остаемся в записи. Поэтому, конечно, если вы хотите помочь ближнему, этот эфир распространяйте среди всех своих знакомых, особенно тех, кто находится сейчас в состоянии уныния и отчаяния. Тут, кстати, был еще один вопрос, пожалуй, я все-таки его задам вам, Володь. Спрашивают люди, как вообще, что вы посоветуете тем, кто остался в России, и кто вот в этом состоянии сейчас растерянности, отчаяния и бессилия пребывает? Что нам делать, спрашивают они.
Ну, несколько моментов. Во-первых, смотрите, вам действительно вот нужны такие, ничего плохого в это не вкладываю, только хороший смысл. Такие сеансы психотерапии. То есть вам нужна какое-то слово, какая-то экспертиза, которая поможет вам понять, за что зацепиться. Чтобы у вас была надежда на будущее, даже если кажется, что ее нет. Поэтому смотрите нас, мы стараемся вот с коллегами все это дело доносить. Второе, если вы что-то можете делать без каких-то там особых рисков для себя, да, говорить с людьми, там, со знакомыми, с родственниками, со служивцами, где-то там, я не знаю, там, расклеивать листовки, делать граффити, да, любое, вот все, что вы можете, каким-то образом через там, крипту и прочее поддерживать тех, кто более активную ведет борьбу, да, распространять информацию, распространять наши эфиры. Если вы можете что-то из этого делать, делайте. Но главное, я бы хотел сказать, что момент, когда ваше участие в протестном каком-то потенциале будет востребован, он наступит. Ждите, это произойдет, сигнал будет, система путинская ослабевает с течением времени. Вы видите, что они уже сами начинают задавать там массу неудобных вопросов и устраивать истерик. Это будет прогрессировать, в какой-то момент это надломится. Ждите этого момента, сберегите себя, мобилизуйтесь для него и не слишком отчаивайтесь от того, что вы не можете что-то добиться прямо здесь и сейчас. Путин специально много лет строил систему, чтобы не дать вам здесь и сейчас что-то сделать, но эта система будет надламываться. И вот тогда ваше участие понадобится. Готовьтесь к этому моменту.
И заведите кота.
Или песика, да.
Спасибо, Володь. Владимир Милов наш сегодняшний гость. Мы не прощаемся с Владимиром Миловым, поскольку он существует вот в этом вот медийном пространстве YouTube постоянно. Так что, друзья, не забывайте об этом. Действительно, очень важные слова были сказаны, и мне кажется, они многим сегодня помогли. Я скажу, что у нас завтра в четверг будет эфир в 7 часов вечера на нашем канале с Дмитрием Глуховским, поэтому приходите, пожалуйста. Я думаю, что тоже добавит. Надеюсь, что добавит оптимизма наш писатель, мастер антиутопии и апокалипсисов. Ну, а в субботу у нас Роман Качанов, тоже замечательный режиссер, который уехал из России, тоже находится вне России. По-моему, отличный парень. Автор очень хорошего фильма «Марш утренней зари». Вот такой у нас план. Володь, благодарю вас. Привет большой семье. Спасибо большое за сегодняшний разговор.
Спасибо, до встречи.